Окно в Европу. В год 350-летия Петра I мы открываем цикл «Окно в Европу», рассказывает автор передачи, генеральный директор Государственного музея-заповедника Петергоф Елена Кальницкая.
Пребывание Петра I во Франции неизменно привлекало внимание историков и в России, и за рубежом. Он остается величайшим иностранным гостем, которого когда-то видел Париж, писал один из исследователей. Интересовало ученых, едва ли не в первую очередь, важные обстоятельства. Является ли Версаль прообразом Петергофа? Или развитие фонтанной столицы России проходило самостоятельно? На этот вопрос мы постараемся ответить. Во Францию Петр отправился в 1716-1717 году, и первые описания царского путешествия сделали его современники. Их свидетельство позволяет в деталях восстановить хронику событий визита. Аналогичный перечень содержит походный журнал Петра I. К его материалам близки официальные сообщения о визите царя во Францию в газете «Ведомости» в июне 1717 года. Гештория Свейской войны свидетельствует о том, что Петр, находясь в Париже, даже осуществлял руководство военными действиями. Богатые материалы о повседневной заграничной жизни царя, записи расходов на покупки, оплату услуг, подарки, платья, мебель, книги, инструменты содержатся в подлинной рукописи 1717 года, хранящейся в отделе письменных источников Государственного исторического музея в Москве. Однако при всей серьезности дипломатических планов культурно-просветительские цели для Петра играли более важную роль в этой поездке. Культурный опыт Франции, в самом широком смысле слова, весьма привлекал царя-реформатора. Слава мощного морского флота, созданного Кальбером, побудила его отправлять волонтеров на учебу в морские порты Франции. Петр был наслышан о железном поясе крепостей. Заслуживала более близкого знакомства дипломатическая служба французского короля, по праву считавшаяся лучшей в Европе. Посмотреть все это русскому царю было весьма интересно и полезно. Во время второго большого путешествия в Европу царь уже мог по достоинству оценить и высокий уровень материальной и художественной культуры Франции. От своих дипломатов он слышал о том, что во Франции художество больше всех государств европейских цветут и всех свободных наук, ведение основательно всегда умножается. Это грело ему душу, и он был преисполнен желания все и везде посмотреть. Агенты Петра закупали в Париже книги, гравюры, инструменты, вербовали для поездки в Россию ремесленников-художников. Еще до царского визита оттуда прибыли такие высококлассные мастера, как архитектор Жан-Батист Александр Леблон, скульптор Карло Бартоломео Растрелли, резчик Николя Пино, живописец Луи Караваг и другие. В прошлом году исследователи Ирина и Дмитрий Гузевич опубликовали с полным комментарием французскую рукопись с перечнем специалистов, приехавших на берега Невы. Еще в 1715 году царь получил из Франции ящик книг по архитектуре, военному делу и кораблестроению. Среди изданий были гравюры с видами Парижа и Версаля, описание картин в Люксембургском дворце, жизнеописание французских королей Генриха IV, Людовика XIII и Людовика XIV. Петр не смог досконально познакомиться с книжками из-за недостаточного знания французского языка, но внимательно рассмотрел гравюры с изображением зданий и садов, план дома инвалидов, чертеж водоподъемной машины, образцы аллегорических фигур и события из жизни Людовика XIV. Петр ехал в Париж, имея представление о том, что могло интересовать его в столице Франции. Желание увидеть ее возникло у Петра при первом знакомстве с Европой во время Великого посольства. По некоторым данным, во время пребывания Петра в Голландии были предприняты попытки русско-французского сближения. По неофициальным каналам царю были переданы приглашения приехать во Францию. Долгое время расстановка политических сил в Европе и геополитические интересы России и Франции не способствовали сближению двух стран. Враги России были друзьями Франции. Взятие русскими Азова в 1696 году вызвало недовольство Версаля, как и укрепление русских позиций в Польше. При этом, при всех обстоятельствах, король Солнца Людовик XIV относился к Петру с холодным высокомерием. Тем не менее, Петр желал приехать во Францию в последние годы жизни Людовика XIV, но король учтиво отклонил этот визит. Он был стар, болен, финансы государства были так расстроены, что не позволяли ему блеснуть прежнюю придворную пышностью, а к простым приемам Людовик XIV не привык. Так что в последние годы его правления у Петра I не было серьезных планов посетить Францию. После смерти короля Солнца наметилось некоторое потепление русско-французских отношений. К этому времени Россия уже заявила о себе как великая держава. И Петр I готовился посетить Францию во время своей большой поездки по Европе в 1716-17 году. В приморских городах Дюнкерке и Кале, где царь пробыл 10 дней в середине апреля и самым тщательным образом осматривал укрепления, портовые сооружения, шлюзы и каналы, Петр совершил прогулку на паруснике, присутствовал на смотре войск и даже побывал на охоте на зайцев. В Кале царь задержался не только из-за осмотра местных укреплений и гарнизона, но и по случаю празднования Пасхи. В свете царя были священники и певчие, и 19 апреля Петр отстоял всенощную в походной церкви, а затем свита усердно разговлялась, и все, за исключением самого царя, были сильно пьяны. Накануне праздника царь нанял на службу некоего Николая Буржуа, отличавшегося огромным ростом, более 2 метров. «Посылаю вам Карлу Француженина», – шутливо писал он Екатерине. Впоследствии Петр женил великана на высокой чухонке, желая завести породу высоких и могучих людей. Художник Георг Гзель написал портрет великана. По мрачной прихоти царя после смерти Николая Буржуа из его тела было изготовлено чучело для кунсткамеры. По дорогам Франции Петр ездил в странном экипаже собственной конструкции. На каретные дроги был поставлен кузов одноколки. Это позволяло ему осматривать окрестности, но экипаж вызывал немало беспокойства у сопровождавших его французов. С самого начала своего пребывания во Франции Петр не боялся расхаживать по улицам городов и посещал приглянувшиеся ему достопримечательности. Поговаривали, однако, что царь без остановок проехал только Париж, поскольку был наслышан о назойливом любопытстве здешних жителей. Толпы народу стояли вдоль дороги, улицам, по которым проезжал царский поезд, были иллюминированы, люди толпились, выглядывали из окон, но увидеть царя любопытствующие не смогли, поскольку уже стемнело. В 9 часов вечера Петр прибыл в Лувр. Здесь для него были приготовлены парадные апартаменты, прежде принадлежавшие королеве-матери. Ему предложили самую богатую и красивую постель в мире, которую некогда заказали для короля Солнца. В одном из залов было накрыто 2 стола на 60 кювертов каждый. Роскошь обстановки и огромное количество свечей, горевших в люстрах и жирандолях, буквально ослепили царя, но не произвели на него того впечатления, на которое рассчитывали встречающие люди. Петр осмотрел роскошные помещения, слегка отведал королевское угощение, а потом попросил кусок хлеба и репы, попробовал 5 или 6 сортов вина и выпил 2 стакана пива. Расположиться в Лувре, который ему за великостью не понравился, Петр не захотел. Однако по предварительной договоренности, кроме помещений Лувра, для него приготовили один из частных домов, где он мог разместиться со свитой. Выбирая этот дом, который стал местом постоянного пребывания царя в Париже, учитывали его вкусы. Здание стояло вблизи сада, в незначительном расстоянии от реки. Просторный и красивый дворец соседствовал с арсеналом, и его помещения Петр тоже посчитал слишком большими. А в том, которое было предназначено для его спальни, приказал поставить свою походную постель в гардеробной. Два первых дня в Париже были пожертвованы Петром дипломатическому протоколу. Хотя он не любил церемоний, но считалось, что он находится во Франции инкогнито. И в этот раз он решил дождаться официальной встречи, подчеркивающей его равенство с королем Франции. При всей своей любознательности он не хотел выйти из своего дворца и подать признаки жизни до тех пор, пока король не нанесет ему визит. И регент Франции Филипп Орлеанский это сделал. Это была чисто протокольная встреча. О делах не говорили. И по разным свидетельствам она продолжалась 15 минут. Петр писал Екатерине: «Я третьего дня прибыл сюда благополучно и два или три дня принужден в доме быть для визита и прочей церемонии. А для того, чтобы никто меня здесь не видел, я завтра или послезавтра начну всего смотреть». Когда 7-летний Людовик XV посетил русского царя, Петр встретил его у кареты. После коротких приветствий царь взял короля за руку, уступив ему почетную правую сторону, повел его во внутренние покои, где для них были приготовлены одинаковые кресла для беседы. Но все-таки Петр нарушил установленный заранее церемониал, и всем было удивительно видеть, как царь берет короля на руки, поднимает и целует. А король при его малолетстве, совершенно к этому не подготовленный, ничуть не пугается. Заготовленная заранее речь короля до слез растрогала присутствующих. В качестве переводчика Петр использовал князя Куракина, а королю помогал в общении с царем воспитатель, маршал Вильруа. Встреча произвела на Петра приятное впечатление, и он в шутливой форме сообщал об этом в письмах к Екатерине и Меньшикову. «Объявляю вам, что на прошлой неделе визитовал меня здешний королище, который на два пальца более Луки нашего». Лука был царским карликом, находившимся в свете царя. Дитя зело изрядное образом и станом, а по возрасту своему довольно разумен. В 2005 году в Петергофе, в Нижнем парке, состоялось открытие воссозданного памятника основателю города – работы скульптора Николая Карлыханова, который исполнил повторение утраченного во время войны памятника Петр I с малолетним Людовиком XV на руках, работы Леопольда Бернштама. Вокруг этого памятника в купеческой гавани постоянно собираются и взрослые, и дети. Однако вернемся в Париж. Находясь в вынужденном бездействии между официальными церемониями, царь подготовил свою программу осмотра города. По свидетельству очевидцев, герцог Дантен, в ведении которого находились королевские дворцы, преподнес Петру описание достопримечательностей столиц, переведенное на русский язык. Первый день осмотра Парижа оказался на редкость насыщенным. Обстоятельный журнал сообщает: в 30-й день перед полуднем его королевское величество был в арсеналах и в королевских домах, где льют всякие медные статуи. На аптекарском острове и на других островах, и в аптекарском доме, где смотрел анатомических вещей. Петру показали площадь Людовика Великого, ныне Вандомскую площадь, устроенную в центре Парижа при Людовике XIV и украшенную конной статуей короля солнца, работы скульптора Франсуа Жерардона. Тогда же царь посетил площадь Побед в квартале Сен-Рок, где находилась еще одна статуя Людовика XIV, увенчанного лавровым венком. Петр внимательно читал латинские надписи на пьедесталах статуи и делал зарисовки. Так он познакомился с образцами регулярного градостроительства того времени. Конные монументы особенно привлекали Петра, поскольку в это время им была заказана скульптура Карло Бартоломео Растрелли. Это была его собственная конная статуя в память о победе русских войск над шведами. Пройдет время, и современники будут сравнивать ее со знаменитой статуей Людовика XIV работы Жерардона. Царь хотел посмотреть и мастерские, где льют всякие статуи, находившиеся на первом этаже Большой галереи Лувра. Тогда же Петр посетил плотницкие столярные мастерские, где беседовал с рабочими, и также продемонстрировал свое плотницкое искусство. Естественно, научные интересы привели в первый же день царя на левый берег Сены в ботанический сад. Тогда же царь принял 12 членов парижского магистрата, которые явились к нему в вишневых бархатных япончах, а затем в 5 часов вечера нанес ответный визит королю в Тюильри. Современники единогласно отмечали и научную, и житейскую любознательность царя. Испанский дипломат, внимательно следивший за передвижениями Петра, писал: «Судя по тому интересу, с которым Петр изучает все, имеющее отношение к наукам математическим, к механике и технике, а также к изящным искусствам, я полагаю, что ближайшее ознакомление с ними в целях пересаживания на родину была главная, если не единственная цель его поездки. Я не знаю человека, более жадного к знаниям», писал французский кардинал. «Ему достаточно было увидеть, чтобы понять, и ему приходилось поправлять пояснения, которые давали ему ученые и мастера. Естествознание и техника, особенно в их прикладных формах, с юности интересовали Петра, и чисто утилитарный подход к науке переплетался с неподдельным интересом к редкостям и диковинам в кунсткамерах. В Париже он сполна реализовал эту сторону своей натуры». Поездки в ботанический сад, как правило, сопровождались посещением аптеки и анатомического театра, где Петр изволил смотреть анатомических вещей, сделанных из воска. Проявляя живой интерес к медицине, отводя ей первое место среди иерархии наук, он собрал в своей кунсткамере анатомические препараты. Неизменным вниманием царя пользовалась Парижская обсерватория. Побывал Петр в мастерской земных и небесных глобусов, а потом заказал модель движущейся небесной сферы, представляющую систему Коперника, и купил эту модель за 2000 рублей. Еще одной страстью Петра были географические карты. Он по праву гордился тем, что картография и географические знания в России достигли заметных успехов. При посещении Тюильри царь с удовольствием давал маленькому королю объяснение по карте России, которую составил географ де Лиль. Перед отъездом Петр пригласил его к себе и продемонстрировал 2 новые рукописные карты Каспийского моря и Средней Азии. Впоследствии младший брат географа де Лиля был приглашен в Петербургскую академию наук, где много лет занимался астрономией. Достойным завершением научных экскурсий царя был визит во Французскую академию наук. Академики заранее разработали церемонию ее посещения. Сохранился протокол заседания, на котором Петр присутствовал. Высокого гостя встретил президент академии аббат Биньон. Затем ученые продемонстрировали свои научные достижения, машину до подъема воды с наименьшей силой затрат, химические опыты, рисунки к истории искусств, подготовленные к изданию, и показали новую конструкцию домкрата. Петр просил академиков сидеть, а не стоять на протяжении всего этого научного спектакля. Существует версия, что на этом же заседании царь за представленную научному сообществу карту Балтийского моря был избран членом Французской академии наук. Однако она несостоятельна, ибо опирается на 2 источника, один из которых неточный, а другой неверно истолкован. Петр был избран членом Французской академии наук позже, 22 декабря 1717 года, что давно признали историки. Петр обрел твердое желание основать Академию наук в Петербурге и в январе 1724 года осуществил свое намерение. Это стало одним из самых значимых интеллектуальных достижений его царствования. В 2017 году Россия и Франция отмечали 300-летие знаменитого визита императора Петра I. Одним из важнейших юбилейных событий стал состоявшийся в Париже Международный Петровский конгресс, ежегодно проводимый благотворительным фондом имени Лихачева в Петербурге. Во время работы конгресса был поднят вопрос о создании скульптурного портрета Петра Великого для установки в здании колледжа четырех наций на берегу Сены. Идея установки принадлежала чрезвычайному и полномочному послу России во Франции в 2008-2017 году Александру Константиновичу Орлову. Его предложение поддержало руководство Института Франции и непременный секретарь Французской академии, специалист по истории России Элен Каррер-Данкос. Заинтересованное участие в проекте принял Государственный музей-заповедник Петергоф. В нашей коллекции портретной скульптуры хранится исполненный в мраморе бюст Петра Великого, повторение известного скульптурного портрета работы Марии Анкало. В 1767 году молодая помощница и ученица Этьена Фальконе вместе с ним работала над конным монументом Петра I. Распространена версия, что автор произведения, гениально исполнивший композицию «Медного всадника», не мог справиться с ликом царя, который взялась изваять его ученица. С учетом сжатых сроков реализации проекта, создание копии бюста Петра I решили осуществить с использованием новейших достижений современной науки. В процесс создания включился автор теории бесконтактного копирования скульптуры с природного камня Владимир Парфенов. На основе данных, полученных в результате сканирования, была создана электронная 3D-модель, иными словами, виртуальная копия в виде компьютерного файла, отправленная в Италию. В мастерских Каррары из белого каррарского мрамора высекли бюст для Академии наук. 8 октября 2017 года в Институте Франции состоялась церемония передачи бюста Петра Великого в дар Французской академии. Институт Франции на протяжении многих веков украшался скульптурными портретами знаменитых членов Академии. И сегодня их более 200. В 2017 году к ним прибавился мраморный бюст Петра Великого. Его создание на основе скульптурного портрета из собрания Петергофа, одного из самых известных петровских мест России, представляется нам весьма символичным.